Дорогие братья и сестры, Евангелие от Луки, откроем 9 главу и приготовимся читать с вами с 38 стиха, с 38 стиха по 42. Вы знаете, в 1862 году Тургенев выпустил в свет свой роман «Отцы и дети», и уже само название говорило о том, что эта проблема существует в мире. И, конечно, она появилась не в 1862 году, а намного-намного раньше. Эта проблема отцов и детей появилась еще во времена грехопадения, когда прародители, ослушавшись Бога, отпали от Него и передали греховную природу своим детям. Именно с тех пор между детьми и родителями возникло очень и очень много проблем. Когда дети приходят в мир, мы им, конечно, несказанно радуемся, мы возлагаем большие надежды на то, кем они станут, как они упокоят нашу старость, но, к сожалению, у многих и многих родителей эти надежды никак не оправдываются. Они даже сожалеют, что был такой момент жизни, когда родился их сын или родилась дочь. Однажды женщина жалуется на свою дочь, я был свидетелем ее слов. Она говорила: «Я все сбережения потратила на спасение дочери от наркомании, и все бесполезно, из-за постоянных скандалов с ней у меня развелась гипертония. Я уйму лекарств потратила на то, чтобы себя вылечить. Я выгнал ее из дому», и потом она в сердцах произнесла: «Скорее бы она сдохла от передозировки». Ну, конечно, это слова, потому что после этого слезы навернулись на ее глазах. Это понятно, что она сказала не то, что хотело ее сердце. Она произнесла это просто от глубокой горечи. Просто она не знала, что есть другое отношение вот к детям, которые впали в такое состояние зависимости, в состояние рабства от греха. И вот этот текст, который перед нами, Луки, 9 глава, 37-42, этот текст обращает внимание на тяжелую проблему молодежи и на то, как эта проблема может решаться. Итак, мы читаем 9 главу с 37 стиха. «В следующий же день», это после преображения Христа, «когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул: „Учитель, умоляю тебя, взглянуть на сына моего, он один у меня“. Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает, терзает его так, что он испускает пену, и на силу отступает от него, измучив его. „Я просил учеников твоих изгнать его, но они не могли“. Иисус же отвечал, сказал: „О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас? Приведи сына своего, приведи сюда сына твоего“. Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить, но Иисус запретил нечистому духу, исцелил отрока и отдал его отцу его». Дорогие братья и сестры, что нужно делать, когда дети, когда молодежь, как мы видим, оказывается вот в этом тяжелом порабощении силами тьмы? Я думаю, ясно, что таким требуется помощь. Не самопомощь, но помощь извне. Как этому отроку требовалась помощь отца, требовалась помощь Иисуса Христа, так и нашей молодежи сегодня требуется помощь. А наша задача в этом смысле заключается в том, что мы должны понять серьезность молодежных проблем. Если только мы серьезно относимся к тому, в какие проблемы вовлечена молодежь, тогда мы будем искать и серьезного решения. Тогда и поведение наше, оно будет несколько иным. Вы посмотрите, братья и сестры, что нашим детям действительно непросто живется в этом мире. Вот как тому мальчику. Вдруг напал на него враг, вдруг сделал его своей обителью. Разрушил все добрые взаимоотношения между ним и отцом, и матерью. Сделал буквально инвалидом. Дорогие друзья, и вот наши дети, они тоже могут стать жертвами темных сил. Возможно, степень вот этой зависимости, она будет разная. Далеко не всех будет дух бросать на землю. Но, дорогие друзья, у сатаны есть другие средства, как держать под контролем молодую душу. Вы знаете, наши дети, наша молодежь испытывает мощное давление сил зла через средства массовой информации, через окружение. И от этого влияния не застрахованы даже дети верующих родителей. Вот вспоминаю в семье одного служителя, сын увлекся нечестивыми сайтами в интернете, и результат обрел жуткую зависимость. Но это не все. Он затем потерял рассудок. И таких примеров можно найти множество. Вот этот отец несчастного мальчика, он очень верно передал проблему, в которой оказывается молодежь. Евангелист Марк, когда рассказывает о том же случае, он рассказывает подробнее. И вот Марк передает такие слова отца, что дух бросает его то огонь и в воду. И это правда. Знаете, духи зла бросают молодежь из крайности в крайность. То они добрые, то они злые, то безразличные, то агрессивные, то растят волосы, то сбривают их наголо, то изрисуют тело какими-то рисунками, наколками, то обвешивают себя пирсингом и брови, и уши, и нос, и язык, то пиво пьют, то колются, то влюбляются, то расходятся. Когда я был в Курске, то профессор Репринцев, доктор педагогических наук, он отметил вот таких 8 крайностей, в которые впадает современная молодежь. Он отметил, что это индивидуализация бытия, то есть молодые сосредоточены только на себе, только на своих чувствах. То, что вокруг им все равно. Я, вот что в центре их сознания. Этот профессор говорил, что к молодежь стремится к наслаждениям, гедонизация сознания. И вот чем запредельнее риск, чем больше риск, тем острее наслаждение. И всегда молодежь тяготеет к тому, чтобы поднять эту планку риска. И вот эта жажда к наслаждениям проявляет себя и в увлечении алкоголем, наркоманией, добрачными отношениями. Также шоунизация досуга, то есть молодежь любит яркие краски, яркие впечатления. У нее отсутствует установка на серьезный труд, на серые будни. Инонизация культуры, то есть русский язык вытесняется. И молодежь охотнее пользуется зарубежным сленгом, чем родным русским языком. И они и не русские, и не иностранцы. Вот так вот, как бы между небом и землей. У них также наблюдается мифологизация сознания, то есть их сознание мозаичное, разрозненное. Вот студентов спрашивают, какие вы традиции перенимаете у старшего поколения? И знаете, какой ответ? Крещение, отпевание. И никто не воспринимает, ну, допустим, такую вещь, как какие-то обычаи, народные песни. Вот так воспринимает все молодежь. Деградация образования. Он сказал, что вузы теперь меняют деньги на дипломы. А книга перестала для молодежи быть источником знаний. Он отметил, что в 1986 году средний студент брал 93 книги в библиотеке. Это в год. В 1998 году, это через 12 лет, средний студент брал 6 книг. Видите? В 2007 году 0 книг. Вот так стихии этого мира несут молодежь к бездне, откуда нет возврата. И вот евангелист Марк сообщает, что вот этот бес, который овладел мальчиком, был бесом немым и глухим. Это значит, что уста и уши мальчика были закрыты этим демоном. Разум был также затемнен. И как похоже все это на состояние нашей молодежи. Вчера вот открывали магазин «Ашан», он буквально в 100 метрах от моего дома. Я пошел посмотреть, что там делается. Вы знаете, толпа молодежи. Толпа молодежи. И когда я смотрел на них, на то, как они там прыгают, слушая совершенно невнятную музыку. Вы знаете, у меня вот комок подступил к горлу. Мне захотелось плакать об этих людях, об этой огромной толпе, которая идет в ад. Их глаза закрыты, их уши закрыты. Они не хотят слышать Слова Божьего. Их уста закрыты, они не думают молиться. Не хотят разговаривать с Богом. Не хотят думать о вечных последствиях своих поступков. Действительно, мы должны осознать, насколько ужасно положение молодежи. В библейской книге «Притч» царь Соломон предупреждает своего сына о нескольких опасностях, в которые слуги сатаны могут его привлечь. Эти указания мы находим прямо в первой главе. Соломон говорит, что слуги сатаны обольщают молодежь обладанием силы. Посмотрите, сын мой, если будут склонять тебя грешники... Вот эти слуги сатаны, грешники, которые подойдут к вашему сыну или дочери и будут и склонять, и говорить, не соглашайся, если будут говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, живых проглотим их, как преисподней, целых, как нисходящих в могилу. Итак, эти гнусные слуги дьявола приглашают молодого человека. Чему? Сделает засаду, подстережем непорочного, живым проглотим. Что за этим стоит? Какой мотив? Только ли мотив убийства? Да вы знаете, никто не совершает убийство ради убийства. За этим есть очень важный мотив. Мотив обладания силой. Посмотрите, какая завораживающая аргументация. «Побудь Богом хотя бы на мгновение». Понаслаждайся страхом, который эти жертвы испытывают перед тобою, потому что в данный момент ты для них Бог. Они даже тебя просят о пощаде, так, как будто они молятся Богу. Позволь себе непозволительное. Убей святого. Это так прикольно распоряжаться чужой жизнью. Дорогие друзья, вот такие внушения сатана делает молодежи. Почувствуй себя сильным, что ты можешь распоряжаться даже чужой судьбой. В Германии как-то судили фельдшера за то, что он убил 27 больных. Этот фельдшер оправдывался, что он вводил смертельные инъекции неизлечимым больным, чтобы их пожалеть, чтобы они не мучились. Но когда судьи исследовали дело, они определили, что вовсе не из-за сострадания и гуманных чувств этот человек убивал стариков. Просто он хотел почувствовать, что он имеет власть над судьбами, над жизнями людей. Библия рассказывает о первом на земле убийстве. И вы знаете, что этот убийца был молодым человеком. Он не был солдатом, чтобы его кто-то учил убивать. Он не состоял никакой в банде. Он не смотрел этих криминальных фильмов. Он был человеком самой мирной профессии, земледельцем. Но и однажды он услышал этот шепот древнего змея, искусителя. «Зачем тебе нужен этот святоша, брат? Все внимание родителей на него, и Бог обращает на него внимание, а ты отвержен ими. Убей его!» Вот так это совершилось. Дорогие друзья, вы знаете, вот имея это в виду, что молодежь очень чувствительна к этому обольщению силой. Мы должны очень серьезно задуматься над тем, что мы можем для нее сделать. Второе обольщение, о котором говорит Соломон, это обольщение легкой наживой. 13 стих. «Наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы нашей добычей». Знаете, что Бог заповедал честным трудом зарабатывать деньги, содержать себя и свою семью. Сатана внушает противоположное. Укради, обмани, отними. И сами по себе деньги, это же просто бумажки с низкой себестоимостью. Но благодаря тому, что на них можно приобрести некие ценности, вот эти простые бумажки, они обладают огромным влиянием на людей. И вы знаете, сегодня молодежь ослепляется вот этой легкой наживой. Только бы не работать. Только бы напряженно не учиться. Только где-то вот сорвать куш и все. И растратить на свои наслаждения. Третье обольщение. Ужасное. Это обольщение злой компании. Жребий твой ты будешь бросать вместе с нами. Склад один будет у всех нас. Вы видите здесь местоимение «с нами», «всех нас». Это местоимение компании. Мы вместе. Очень ласковые уговоры. Очень приятный, захватывающий мотив. Потому что жажда любого молодого человека, любой девушки, это быть вместе с друзьями. Вот это обольщение компании, вот тот острый крючок, с которого очень-очень трудно сорваться. Затворников на свете ничтожно мало. Мы не созданы, чтобы жить в одиночестве. Бог сам сказал, нехорошо быть человеку одному. И вот на этом желании сопричастности, какой-то компании, к близким отношениям, на этой сопричастности и как раз играет сатана. Ты хочешь, чтобы тебя уважали? Ты хочешь, чтобы пользовались твоим умением, ты хочешь, чтобы тебя было кому выслушать, тогда пошли к нам. Побудь с нами, почувствуй, как хорошо быть в группе. Попробуй оторваться. Вот тебе травка, покури. Вот тебе вино или водка. Забудься, так это здорово. И вот молодежь уходит из своих домов, уходит в эти подворотни, подвалы. Возможно, нередко дома у них очень тяжелая ситуация. Отец алкоголик, издерганная мать. И поэтому они где-то на стороне ищут восполнение вот этой своей нужды. Быть кем-то отмеченным, как Игорь говорил, быть кем-то любимым. И вот именно сегодня этого недостает. Сатана этим ловко пользуется. В нашей стране 21 миллион людей достигли брачного возраста, но они в браке не состоят по разным причинам. Потому что у них нет жилья, или потому что вообще им не хочется связывать себя какими-то официальными отношениями. Дорогие друзья, такая проблема. Тяжелая проблема. Что мы можем сделать вот в этих условиях, когда мы понимаем, что молодежь пропадает? Я думаю только одно. Мы должны увидеть, что Христос может помочь молодежи. И наша задача – помочь ей прийти ко Христу, привести ее ко Христу. Вы знаете, что сделал этот отец, когда понял, что положение сына безнадежно? Когда он понял, что он сам ничем не может ему помочь, сколько он не пытался бы молиться сам, сколько он не пытался бы там запрещать этому демону или связывать своего сына, когда он бросается в огонь и в воду, ничего не помогало. Нужен был Иисус. И вот, когда Христос появился, отец сразу кричит к нему: «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня». Его схватывает дух, он внезапно вскрикивает, терзает его так, что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. Дорогие друзья, только Христос освобождает от владычества сатаны. Все, что мы можем сделать, привести ребенка к Иисусу Христу. И, конечно, привести его, это не значит, что привести в собрание, в церковь. Неплохо, когда мы это делаем. Если есть такая возможность, это необходимо сделать. Необходимо знакомить его с Писанием. Но, дорогие друзья, церковь – это еще не Христос. И Библия сама по себе – это еще не Христос. Необходимо, чтобы Дух Святой, Дух Христа коснулся сердца ребенка и освободил его от всех влияний темных сил. И мы можем привести нашего ребенка к Господу через молитву. Не обязательно за руку. Вы помните, как один отец, это был царедворец, привел своего сына к Иисусу Христу. Сын был болен. Христос находился за несколько километров от того места, и отец сам пошел, как представитель своего ребенка, сам пошел к Иисусу и сказал ему: «Жалься надо мною». Дорогие друзья, мы с вами призваны это делать. Мы призваны в нашей молитве приводить наших детей ко Христу. Просить, как этот отец. И плохо, если мы не молимся за наших детей. Если мы не постимся за них. Если мы не вкладываем нашу душу в молитве за наших детей. Привести ко Христу. Еще и нужно, знаете, вот образом нашей жизни. Во-вторых, что мы можем сделать для наших детей? Стать проводниками Христовой силы для них. Знаете, когда мы ведем ко Христу наших детей, мы сами приближаемся ко Христу. Здесь одна из причин, почему Господь допускает для кого-то, чтобы ваши дети вот еще не в раннем возрасте пришли к Господу. Хорошо, когда это происходит, но иногда так не случается. Дорогие друзья, когда мы начинаем бороться за наших детей, мы становимся ближе к Господу, чем были до тех пор. Вот этот отец, он слышал о Христе, он был расположен к Нему, но как только ему нужно было сына своего привести к Господу, и он был там. И посмотрите, отец думал, что все зависит от Христа. Вот у него есть сила, власть повелевать демонами, я могу только рассказать Христу о своем ребенке, а дальше пусть он делает. Но вот совсем неожиданно Христос говорит отцу следующие слова, опять мы найдем их у Марка. «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Этим Господь сказал, что вера Отца так же необходима, как всемогущество Иисуса Христа. Получается, Божье всемогущество не может влиять, если только не будет этого передаточного звена, вот пусть небольшого, но важного нашей веры. Господь сказал, все возможно верующему. И когда Иисус сказал, все возможно верующему, Он не имел в виду Себя, потому что Он верил бесконечно, Он имел в виду Отца. Многие родители не видят этой прямой зависимости между их духовным состоянием и благополучием детей. Дорогие друзья, Библия ясно говорит, что без веры угодить Богу невозможно. Наша вера должна стать проводником Божьей силы к нашим детям. И вот эта вера, помогающая вера, это не головная вера, это не убежденность разума, что есть Бог, но нечто большее. Мы исповедуем веру прежде всего нашими поступками, нашим образом жизни. И такую веру употребляет Бог для спасения человека. Я помню, когда я впервые прочитал книгу «18 лет», рукописная, вернее, отпечатанная на машинке, это повествование о жизни Грачева. Я помню, какой я стыд ощутил за свою собственную жизнь. Я сказал себе, этот человек в 17 лет так настоятельно искал воли Господней, Его водительства, а я, у меня такого чувства нет. И вот я думаю, что эта вера служителя Божия, вера, выраженная практически, она как бы толкнула меня, чтобы мне искать такой же веры. Дорогие друзья, наши дети должны увидеть в нас этот пример живой веры. Не просто наша ортодоксальность, что мы верим в Бога вдохновенность в Библии, верим в Бога Троицу, знаем, что есть спасение в Иисусе Христе. Все это важные вещи. Но они хотели бы видеть, как это, дети хотели бы видеть, как это нас изменяет, как на нас это влияет. Ибо если мы устами говорим, что Иисус Спаситель, но постоянно бываем раздражительны, постоянно бываем грубы, или нечестны, или немилостивы. Какой вывод сделают дети о нашей вере? Они скажут, если вера вам не помогает, она и мне не поможет. Так что Господь вдруг обратил внимание отца на его положение. И он затронул чувствительное место в сердце отца. Потому что евангелист Марк говорит, что когда Господь сказал «все возможно верующему», отец со слезами воскликнул. Значит, Господь наш в точку попал, и эта точка заболела. «Верю, Господи, но помоги моему неверию». Отец обозначил, что его вера очень-очень несовершенна. И, конечно, в том, что его вера оказалась такой несовершенной, был не только он виновен, но, я думаю, и ученики. Мы прочитали в этом тексте: «Я приводил его к кому?» – говорит отец. «К ученикам». А они что? Они не смогли, они не помогли. Вы знаете, какой это удар по вере отца? Он же слышал, как ученики обретали такую способность побеждать демонов, а теперь у них ничего не получается. Даже для учеников это было загадкой. Они потом спросят Христа, почему мы не могли? Если бы они этим никогда не занимались, а они бы так и не спросили Христа. Но у них что-то было, а потом вдруг здесь срыв. Так вот, ученики надломили веру этого отца. Дорогие друзья, здесь для нас тоже очень важный урок. Ничто так не убивает веру людей, как бессильное христианство. Ничто не убивает веру людей в могущество Господне, как неправедная жизнь христиан. Возможно, есть у нас люди, которые оказались когда-то свидетелями нечестности, грубости, лицемерия христиан, их жесткости, их изворотливости. К сожалению, во все времена в церкви были такие люди, которые умели ломать веру в других. Но скажите, Христос оправдал ли вот маловерие отца? Сказал ли он: ну да, друг, я понимаю, что вот в тебе мои ученики разбили веру. Ну ладно, по моей вере я все и сделаю. Ничего подобного. Христос не согласится никогда с тобой, если ты скажешь, что вот я не буду верить, потому что если верующий так скверно поступает, лучше быть неверующим. Христос сказал отцу: все возможно верующему. Мы обязаны верить в Господа, даже если каждый второй христианин сделает нам что-то вот подлое, нечестное. Мы не должны связывать в одну упряжку нашу веру в Господа и нашу веру в людей. Вера в людей может 100 раз быть опрокинута, но не позвольте быть опрокинутой вере в вашего Бога. Все возможно верующему. Дорогие друзья, и Христос не выставил извинительной причины немощь своих учеников. Он просто сказал: несмотря на то, как себя вели мои ученики, ты продолжай верить. И, конечно, когда отец услышал это слово Христа: верь, а веры нет, он понял, что теперь как бы вина за то, что сын останется таким, на него возложено. У меня такой веры нет. У меня больше неверия. Что же мне делать? И вот снова сошлюсь на Марка. Марк добавил очень-очень важные слова. Очень ободрительные слова. Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующим. Братья и сестры, но ведь не ищет же Бог гигантской веры у того, кто ее никогда еще не имел. Господь готов почти что с нуля начать. Господь готов действовать, даже эта вера будет микроскопическая. И Он призывает сегодня тебя и меня, чтобы мы не позволили даже маленькой вере угаснуть, даже маленькому огоньку потухнуть. Не допустите этого. Развивайте в себе этот дар веры, раздувайте этот огонек. Бог снисходителен даже и к маленькой, слабой вере. Даже слабой вере Он не отказывает. Это не значит, что вы должны удовлетвориться в вашей слабой вере. Нет, пусть она растет. Но послушайте, Господь может снизойти к вам. Будьте открыты для Бога. Будьте честны с Богом. Вера, пусть даже маленькая, должна быть проводником вот этой божественной силы к вам. Вы знаете, вот в больших электрических установках, там есть, ну, их называют электрики, плавки и вставки. Скажем, провод, который отходит оттуда, он толщиной в палец. А вот это предохранитель, там несколько таких слабеньких проводков. Но вот если этих слабеньких, маленьких проводков не будет, установка будет мертвой. Вот так, братья и сестры, у Господа огромная сила. И по этим мощным проводам божественной силы течет божественная энергия. Но вот она проходит через нашу маленькую веру. И вот если эта вера сгоревшая, не будет света, не будет силы. Но если она есть там, то тогда сила Божия обязательно коснется наших детей. Дорогие друзья, в наставлении, которое преподавалось крещаемым в начале II века, это источник называется Дидахи, сказано: «Если ты можешь снести иго Господне в целости, то есть исполнить в целости, то будешь совершен, если все заповеди можешь выполнить. Если же нет, делай то, что может». Вера соединяет нас не только с Богом. Вера соединяет нас и с нашими детьми. Это подобно тому, как мы одной рукой верой беремся за нашего Бога, другой рукой верой беремся за нашего ребенка и просим: «Боже, Твоей силой, Боже, Твоей властью, Боже, Твоим духом, коснись моих детей, коснись моего сына или дочери. И пусть Твоя могущественная сила разобьет каменное сердце, сердце, подверженное всем страстям, и пусть Твой Дух даст им сердце доброе, мягкое, сердце плотяное». Вы знаете, у Бога свое время для каждого. Помните, я вам напоминал этот хороший пример, который я услышал от одного преподавателя Библии, как она наставляла своих детей, почему Бог отвечает сразу на молитву, и почему нет. Помните, она им такой опыт поставила, вот попросила сварить яичко, попросила испечь пирог и приготовить плов. И потом спрашивала ребенка: а почему вот яичко можно было за 5 минут приготовить, пирог можно за 2 часа, а плов только за 4 часа? И дети ответили: ну, каждый продукт требует своего времени. Вот так и здесь. Стойте под этим Божьим напряжением. У Бога есть свое время для наших детей. Этот текст заканчивается прекрасно. Христос отдает Сына Отцу. Придет время, когда Бог отдаст нам наших детей. Наше дело серьезно относиться к тому, что происходит с нашими детьми. Наше дело предать их Господу Иисусу Христу, и наше дело иметь вот эту веру. Веру, через которую Господь совершит над ними все, что Он хочет. Помолимся, чтобы мы были настоящими родителями. Я призываю вас сейчас, братья и сестры, к очень тихой, спокойной молитве. У нас у каждого есть близкие, родные. Мы их должны вспомнить сегодня пред Господом. Давайте мы к этому, к Божьей силе подсоединимся в нашей тихой молитве и перечислим тех, кого Господь воззовет в нашей памяти, чей образ, может быть, предстанет в нашем сознании. Это ваш сын, ваш дочь, ваш племянник, племянница. Но давайте вот мы тихо, не молясь вслух, а в себе, может быть, полголоса, принесем тех, кого сатана сегодня заключил в свою волю, принесем Господу. Если в нашем собрании есть кто-то еще не покаявшийся, вы во время этой тихой церковной молитвы можете пройти сюда. С вами служитель очень тихо, спокойно помолится, чтобы Господь изменил вашу жизнь. Милосердный Отец, мы, отцы и матери, бабушки и дедушки, склоняемся перед Твоим лицом, Господь, все мы, кто имеет открытые очи, чтобы видеть бедствие молодежи, кто видит, какие искушения постигают их, кто видит, как враг хочет, чтобы церкви обезлюдили, чтобы не было будущего церкви, чтобы не звучали звонкие голоса наших детей. О Боже, какие страшные волны греха, которые бушуют в этом мире! И как бессилен каждый из наших детей, как бессильна молодежь, чтобы им сопротивляться, Господи! Эти волны унесут их в погибель, если Ты не восстанешь на помощь, если Ты не избавишь их из этой пучины. Мы приносим их Тебе, мы верим в Твое всемогущество и Твою власть. Мы верим, Господи, что Ты можешь запретить всем демонам, которые ввергают в грехи и пороки молодежь. Мы верим, что Ты можешь спасти. И мы сегодня молились Тебе о наших близких, родных, о наших детках. Господи, только Ты можешь спасти. Сделай это, Господь. Вот наша вера, которую мы имеем. Она может быть очень ничтожная, очень слабая, что нам даже ее трудно разглядеть. Но Ты, Боже, проницающий сердца людей, Ты-то видишь то, что есть у нас. Если даже вера наша обуглилась, Господи, уже тлеет только, Ты сказал, что Ты не угасишь и такую веру. Боже, Ты сказал, что Ты надломленную веру тоже не переломишь. Услышь нас, взывающих Тебе. Страшно жить в этом мире нашим детям. Нам плохо, им тем более. Господь, мы просим Тебя, возьми их судьбу в свои руки. Вот как Ты изменил жизнь этого мальчика, как Ты его вернул, его отцу и матери. Боже, мы просим Тебя, скорее верни нам наших детей. Верни их, Господи, в качестве Твоих детей и Твоих слуг. Мы просим Тебя, пусть наши дети, которых мы родили в муках, которых воспитание нам далось нелегко, Господи, пусть эти дети станут Твоими детьми и утешат нас. Мы просим во имя Твое святое. Аминь.